Глава 11. Суббота, 1 февраля, вторник, 18 февраля. В субботу, пока не кончился короткий зимний день, Микаэль и Эрика отправились на прогулку мимо маленькой гавани по дороге, ведущей к хозяйству Эстергорд. Хоть Микаэль и прожил в Хедебю месяц, он прежде никогда не ходил вглубь острова. Холод и частые метели не располагали к подобным вылазкам. Но суббота выдалась ясной и приятной. Будто вместе с Эрикой в Норланд явились первые предвестия подступающей весны. Было всего 5 градусов мороза, но расчищенную дорогу обрамляли метровой высоты сугробы. Миновав рыбачьи домики, путники сразу оказались в густом еловом лесу. Микаэля поразило, насколько выше и неприступнее оказалась вблизи гора Сёдербергет, возвышавшаяся над домиками, чем это представлялось исселение. На миг он задумался о том, сколько раз Харриет Вангер играла здесь в детстве, но потом выбросил это из головы. Через несколько километров лес внезапно кончился, и тропа уперлась в изгородь, за которой начиналась территория хозяйства Эстергорд. Микаэль и Эрика увидели белый деревянный дом и большое темно-красное здание скотного двора. Решив на хутор не заходить, они повернули и тем же путем двинулись обратно. Когда они проходили мимо въезда в усадьбу Вангеров, Хенрик стал сильно стучать в окно на втором этаже и настойчиво махать рукой, приглашая их зайти. Микаэль и Эрика переглянулись. «Хочешь познакомиться с легендой промышленности?» — спросил Микаэль. «А он кусается?» «По субботам нет». Хенрик Вангер встретил их в дверях кабинета и пожал гостям руки. «Я вас знаю». «Вы должно быть фрёкен Бергер», — сказал он вместо приветствия. Микаэль и словом не обмолвился о том, что вы собираетесь посетить Хедебю. Одним из главных достоинств Эрики была ее удивительная способность сходу завязывать дружеские отношения буквально с кем угодно. Микаэлю доводилось наблюдать, как она обращала свое обаяние на 5-летних мальчиков, и те через 5 минут уже были готовы бросить ради нее родную мать. Старички за 80, похоже, исключения не составляли. Через 2 минуты Эрика с Хенриком Вангером, полностью позабыв про Микаэля, болтали так, будто знали друг друга с детства. Ну, учитывая разницу в возрасте, по крайней мере, с детства Эрики. Для начала Эрика принялась беззастенчиво ругать Хенрика Вангера за то, что тот заманил в глушь ее ответственного редактора. Старик ответил, что, насколько он понял, из разных сообщений в прессе она его уже уволила, а если нет, то, возможно, самое время освободить редакцию от балласта. Сделав театральную паузу, Эрика обдумывала это утверждение и критически разглядывала Микаэля. «В любом случае», — заявил Хенрик Вангер, — «временное приобщение к сельской жизни, вероятно, пойдет молодому Блумквисту на пользу». Против этого Эрика не возражала. Минут 5 они в самых язвительных выражениях обсуждали его недостатки. Микаэль откинулся в кресле, притворяясь обиженным, однако по-настоящему нахмурился, лишь когда Эрика отпустила несколько завуалированных двусмысленных замечаний, которые могли относиться к его минусам как журналиста, но с таким же успехом намекать на некоторую ущербность в сексуальном отношении. Хенрик Вангер хохотал, запрокинув голову. Микаэль изумился. Никогда прежде он не видел Хенрика Вангера таким непринужденным и расслабленным. Теперь легко было представить Хенрика на 50, пусть даже на 30 лет моложе. И Микаэль подумал, что тот был, вероятно, обаятельным мужчиной, который очаровывал и притягивал женщин. А между тем он ведь так и не женился снова. Женщины на его пути, несомненно, попадались, однако он вот уже почти полвека оставался холостяком. Глотнув кофе, Микаэль снова навострил уши. Разговор вдруг сделался серьезным и перешел на дела «Миллениума». «Я узнал от Микаэля, что у вас возникли проблемы с журналом». Эрика покосилась на Микаэля. «Нет, он не обсуждал со мной служебных дел». «Но надо быть слепым и глухим, чтобы не понять, что ваш журнал, как и концерн Вангер, движется к закату. Думаю, мы как-нибудь выправим положение, — осторожно сказала Эрика.
— Я в этом сомневаюсь,
— возразил Хенрик Вангер. — Почему?
— Давайте прикинем, сколько у вас сотрудников.
— 6. Издание тиражом 21 000 экземпляров, которые выходят раз в месяц, печать, распространение, помещение. Ваш годовой оборот должен составлять где-то около 10 000 000. Примерно половину суммы должны давать поступления от рекламы.
И что из этого?
Ханс Эрик Веннерстрём — злопамятный и мелочный дьявол, который оставит вас в покое не скоро. Сколько рекламодателей вы потеряли за последние месяцы? Эрика выжидала, наблюдая за Хенриком Вангером. Микаэль поймал себя на том, что сидит, затаив дыхание. Ранее, когда они со стариком касались темы миллениума, тот либо отпускал язвительные замечания, либо прикидывал, насколько продуктивно Микаэль сможет работать для него в Хедестаде. И хотя Микаэль и Эрика оба являлись основателями и совладельцами журнала, сейчас старик обращался исключительно к Эрике, как руководитель к руководителю. Они посылали друг другу сигналы, которые Микаэль не мог ни уловить, ни истолковать. Возможно, всему виной его происхождение из бедной рабочей семьи Норланда, в то время как она была девушкой из высших слоев с самой разнообразной наследственностью. «Можно мне еще кофе?» — спросила Эрика. Хенрик Вангер тут же взялся за термос. «Ладно».
«Вы хорошо подготовились», — призналась она. «Мы истекаем кровью. Что дальше?»
«Сколько вы можете протянуть?» «У нас есть полгода, чтобы переломить ситуацию. Максимум 8-9 месяцев. На большее у нас просто-напросто не хватит капитала». Старик смотрел в окно, сохраняя непроницаемое выражение лица. Церковь по-прежнему стояла на своем месте. «Вы знали, что я когда-то был владельцем газет?» Микаэль с Эрикой замотали головами. Хенрик Вангер вдруг рассмеялся. «В 50-х-60-х годах мы владели 6 местными ежедневными газетами. Идея принадлежала моему отцу. Он полагал, что наличие СМИ за спиной выгодно в политическом отношении. И нам по-прежнему принадлежит газета «Хедестадскуререн». А Биргер Вангер является у нас председателем правления. Он сын Харльда, — уточнил старик для Микаэля. И, кроме того, политик муниципального уровня, — добавил Микаэль. Мартин тоже входит в правление. Он присматривает за Биргером. — Почему вы оставили себе только одну газету? — спросил Микаэль. — В 60-е годы мы провели рационализацию структуры концерна. Издание газет было для нас скорее хобби, чем бизнесом. Когда в 70-х годах пришлось урезать бюджет, мы среди первых активов продали газеты. Но я знаю, что значит владеть периодическим изданием. Можно задать личный вопрос? Вопрос был обращен к Эрике. Она приподняла одну бровь и кивнула. «У Микаэля я об этом не спрашивал. И если не хотите, можете ничего не отвечать. Меня интересует, почему вы угодили в эту историю? Был у вас материал или нет?» Микаэль и Эрика переглянулись. Теперь настала очередь Микаэля сидеть с непроницаемым видом. Секунду поколебавшись, Эрика заговорила. «Материал у нас был. Но на деле он оказался вовсе не таким, как мы ожидали». Хенрик Вангер кивнул, словно бы ему все стало ясно, хотя даже сам Микаэль ничего не понял. «Я не хочу это обсуждать», — вмешался он. «Я изучил материал, написал текст. У меня имелись все необходимые источники, а потом все пошло к черту».
«Но у вас был изначальный источник информации»,
— Микаэль кивнул. «Не стану притворяться и говорить, что понимаю, как вас угораздило налететь на такую мину. Я не могу припомнить подобные истории, разве что дело Лунделя в «Экспрессен» в 60-х годах, если вы, молодежь, о таком слыхали. Ваш источник тоже был законченным мифоманом?»
Хенрик Вангер покачал головой и, понизив голос, обратился к Эрике. Я уже был издателем и могу сделаться им снова. Не нужен ли вам еще один партнер?
Для Микаэля этот вопрос прозвучал как гром с ясного неба, но Эрика, похоже, вовсе не удивилась. «Что вы имеете в виду?» — спросила она. «Как долго вы пробудете в Хедестаде?» Вопросом на вопрос ответил Хенрик Вангер.
«До завтра».
«Вы могли бы,
конечно, вместе с Микаэлем, доставить удовольствие старику и прийти сегодня ко мне на ужин. 7 часов».
«Отлично. Мы с удовольствием придем. Но вы уклоняетесь от моего вопроса. Почему вам хочется стать совладельцем Миллениума?»
«Я не уклоняюсь от вопроса.
Но думаю, что лучше нам будет обсудить его за едой. Прежде чем принять решение, мне необходимо переговорить с моим адвокатом, Дирком Фруде. Если в двух словах, то я могу сказать, что у меня имеются свободные деньги. Если журнал выживет и начнет снова приносить прибыль, я выгодую. Если нет, ну, в свое время я терял куда больше».
Микаэль уже собирался открыть рот, когда Эрика опустила руку ему на колено. «Мы с Микаэлем долго боролись за то, чтобы быть совершенно независимыми.
Ерунда! Полностью независимых людей не бывает. Но я не стремлюсь отнять у вас журнал и плевать хотел на его содержание. Раз уж этот паразит Стенбек заработал очки, издавая «Модерна Тидер», то я вполне могу стоять за Миллениум.
Тем более, что журнал хороший.
«Это как-то связано с Веннерстрёмом?» — вдруг спросил Микаэль. Хенрик Вангер улыбнулся. «Микаэль, мне уже за 80. Я сожалею, что есть дела, которые остались не сделанными, и люди, с которыми я не свел счеты по-крупному. Кстати, — снова обратился он к Эрике, — я вложу сюда капитал при одном, по крайней мере, непременном условии.
Говорите,
— предложила Эрика. Микаэль Блумквист должен вновь занять должность ответственного редактора.
Нет,
— тут же возразил Микаэль.
Да,
— сказал Хенрик Вангер столь же резко.
Веннерстрёма хватит удар, если мы выйдем с сообщением пресс-службы о том, что концерн Вангер начинает поддерживать Миллениум, и одновременно ты снова становишься ответственным редактором. Этим мы яснее всего дадим понять. О смене власти речь не идет, и редакционная политика остается прежней. И уже одно это даст рекламодателям, обдумывающим, уходить ли из журнала, повод взвесить все еще раз. Веннерстрём не всемогущ. Враги у него тоже имеются, и есть предприятия, которые захотят разместить свою рекламу у вас.
«О чем, черт побери, шла речь?» — спросил Микаэль, как только они с Эрикой оказались на улице.
«Думаю, это называется зондированием почвы перед заключением сделки», — ответила она.
«А ты не рассказывал мне, что Хенрик Вангер такая душка?»
Микаэль преградил ей дорогу. «Рикки, ты с самого начала прекрасно знала, во что выльется этот разговор».
«Привет, малыш. Сейчас только 3 часа, и я хочу, чтобы до ужина меня хорошенько развлекли».
Микаэль Блумквист закипел от злости, но долго злиться на Эрику ему никогда не удавалось.
Эрика надела черное платье, короткий жакет и лодочки, которые на всякий случай привезла в дорожной сумке. Она настояла на том, чтобы Микаэль был в костюме и при галстуке. И он облачился в черные брюки, серую рубашку, темный галстук и серый пиджак. Когда они точно в назначенное время появились у Хенрика Вангера, оказалось, что в гости приглашены еще Дирк Фруде и Мартин Вангер. Все были в костюмах и при галстуках, кроме Хенрика, который щеголял в коричневой кофте и с галстуком-бабочкой.
«Преимущество 9-го десятка в том, что никто не может придираться к твоей одежде», — заявил он.
На протяжении всего ужина Эрика была в превосходном настроении. Только когда они позднее перешли в салон с камином и уселись с рюмками коньяка, началось серьезное обсуждение. Они проговорили почти 2 часа, прежде чем на стол лег проект соглашения. Дирку Фруде поручалось создать компанию, полностью принадлежащую Хенрику Вангеру, с правлением, в которое входили он сам, Фруде и Мартин Вангер. Компания должна была в течение 4 лет вкладывать сумму, покрывающую разницу между доходами и расходами «Миллениума». Деньги перечислялись из личных средств Хенрика Вангера. Взамен Хенрик получал заметный пост в руководстве журналом. Договор заключался на 4 года, но «Миллениум» получал право его расторгнуть через 2 года. Однако досрочное расторжение договора требовало значительных средств, поскольку выкупить долю Хенрика можно было, только выплатив ему всю вложенную им сумму. В случае внезапной смерти Хенрика Вангера Мартин Вангер заменял его в правлении на остаток срока действия соглашения. По истечении срока Мартину предоставлялось право самому решать, продлевать ли ему участие в деятельности журнала. Мартина, казалось, радовала возможность вести счеты с Хансом Эриком Веннерстрёмом, и Микаэля очень интересовало, что же такое между ними произошло. Когда предварительный вариант соглашения был готов, Мартин стал доливать всем коньяк. Хенрик, воспользовавшись случаем, склонился к Микаэлю и тихим голосом заявил, что этот договор никоим образом не влияет на уговор между ними двоими. Было также решено объявить о грядущих переменах в тот день, когда Микаэль Блумквист сядет в тюрьму в середине марта. Тогда это произведет на СМИ наибольшее впечатление. Объединение этого печального факта с переменами в правлении являлось настолько неправильным с точки зрения пиара, что неизбежно должно было озадачить недоброжелателя Микаэля и привлечь к выходящему на сцену Хенрику Вангеру самое пристальное внимание. А на самом деле все было логично. Эти шаги подчеркивали, что развивающийся над редакцией «Миллениума» флаг эпидемии чумы поехал вниз, и что у журнала появляются новые покровители, готовые к решительным действиям. Предприятие Вангера, пусть даже переживая не лучшие времена, по-прежнему обладали большим весом в промышленности, и при необходимости он мог перейти в наступление. В обсуждениях с одной стороны участвовала Эрика, а с другой — Хенрик и Мартин. Мнение Микаэля никто не спрашивал. Поздно ночью Микаэль лежал, склонив голову Эрике на грудь и глядя ей в глаза. «Сколько времени вы с Хенриком Вангером обсуждали это соглашение?» — спросил он. «Примерно неделю», — ответила она с улыбкой. «Кристер в курсе?» «Разумеется». «Почему ничего не говорили мне?» «С какой стати мне было обсуждать это с тобой? Ты ушел с поста ответственного редактора, бросил редакцию и правление и поселился в лесу». Микаэль немного подумал. «Ты считаешь, что я заслужил, чтобы со мной обходились как с идиотом?» «О, да!» — многозначительно сказала она. «Ты действительно на меня разозлилась». «Микаэль, я никогда не чувствовала себя настолько взбешенной, обманутой и покинутой, как в тот день, когда ты ушел из редакции. Никогда прежде я на тебя так не злилась». Она крепко ухватила его за волосы и сбросила с себя его голову. В воскресенье Эрика уехала, а на Хенрика Вангера Микаэль был настолько зол, что встречаться с ним или с кем-нибудь другим из членов клана было бы рискованно. Он поехал в Хедестат и всю вторую половину дня гулял по городу, зайдя по пути в библиотеку и кондитерскую. Вечером он отправился в кино и посмотрел «Властелина колец», с которым так и не удосужился ознакомиться раньше, хотя премьера состоялась уже год назад. Ему вдруг подумалось, что орки гораздо более простые и понятные существа, чем люди. Завершил он этот вечер посещением Макдоналдса в Хедестаде и вернулся на остров только с последним автобусом около полуночи. Дома он заварил кофе, уселся за кухонный стол и достал папку. И читал до 4 утра. В деле Харриет Вангер имелось некоторое количество странностей, которые по мере того, как Микаэль углублялся в документацию, все более привлекали его внимание. Сам он никаких революционных открытий не сделал, и проблемы эти занимали комиссара Густава Мореля в течение долгого времени, особенно на досуге. В
последний год перед своим исчезновением Харриет Вангер изменилась. В какой-то степени это могло объясняться сложностями переходного периода, через который так или иначе проходят все. Харриет взрослела, и опрошенные одноклассники, учителя и члены семьи утверждали, что она постепенно становилась все более скрытной и замкнутой. Девушка, которая 2 годами раньше была обычным веселым подростком, явно отдалилась от своего окружения. В школе она по-прежнему общалась с друзьями, но, по словам одной из ее подруг, как-то безразлично. Выбранное подругой слово оказалось достаточно необычным, чтобы Моррель его записал и стал расспрашивать дальше. Ему объяснили, что Харриет прекратила говорить о себе, утратила интерес к сплетням и мелким житейским секретам. В детстве религиозная жизнь Харриет Вангер, как у всех детей, сводилась к посещению воскресной школы, вечерней молитве и конфирмации. В последний же год она, похоже, сделалась верующей, читала Библию и регулярно ходила в церковь. Однако к местному пастору Отто Фальку, другу семьи Вангеров, она не обращалась, а ездила в Хедестат, в общину пятидесятников. Правда, интерес к пятидесятникам продолжался недолго. Уже через 2 месяца она покинула общину и стала читать книги о католицизме. Было ли это религиозной одержимостью, свойственной некоторым подросткам? Возможно. Однако в семье Вангер никто особой набожностью не отличался, и осталось непонятным, что именно таким образом на нее повлияло. Конечно, направить мысли Харриет к Богу могла внезапная смерть ее отца, утонувшего за год перед этим. Во всяком случае, Густав Моррель сделал вывод, что некие события в жизни Харриет угнетали ее и влияли на ее поведение, но установить, какие именно, ему было трудно. Как и Хенрик Вангер, Моррель посвятил много времени разговорам с ее подругами, пытаясь найти кого-нибудь, кому Харриет доверяла. Определенные надежды возлагались на Аниту Вангер, ту самую дочь Харальда Вангера, бывшую на 2 года старше Харриет, которая провела лето 1966 года в Хедебю и считала, что очень сблизилась с девушкой. Но Анита Вангер тоже не смогла ничего прояснить. Они общались все лето, купались, гуляли, болтали о фильмах, поп-группах и книгах. Харриет часто сопровождала Аниту на уроки вождения. Однажды они стащили из дома бутылку вина и здорово напились. А как-то они несколько недель прожили одни на краю острова в хижине Готфрида, в бревенчатом домишке, который отец Харриет построил в 50-х годах. Вопросы о тайных мыслях и чувствах Харриет остались без ответа. Микаэль, однако, отметил одно несоответствие в этом описании. «Скрытный» ее называли школьные друзья и некоторые родственники.